Добрый день, приветствую всех. Сегодня очередной выпуск вопросов и ответов. Какое-то время его не было, потому что я был в поездке. Ну а сейчас мы продолжим. И сегодня у нас несколько вопросов. Первый вопрос от Евгения. Евгений пишет: приветствую вас. Есть вопрос. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 7 стих. Любовь всему верит. Как вы это понимаете? Друзья, мне очень легко ответить на этот вопрос, потому что, мне кажется, это понимают абсолютно все. Любовь, она действительно всему верит. То есть, когда мы любим человека, то мы ему верим. Когда мы любим ребенка, то мы верим всему, что он говорит. Конечно, наш разум где-то подсказывает, что это неправда, что нас пытаются обмануть, но наши чувства, они пытаются поверить этому человеку. То есть, у любви есть такое свойство – это верить, это оправдывать, это доверяться. Это желать, чтобы тот человек, который нам говорит что-то, если мы его действительно любим, чтобы он был прав. Кто-то из древних, не помню кто, сказал такую фразу, что человек, которого ты любишь, он не лжив. То есть любовь не дает ему, твоя любовь не дает ему быть лживым, потому что ты ему всему веришь. Это свойство любви, даже человеческой. Но, конечно, в послании к Коринфянам говорится не только об этом, но и говорится о любви человека к Богу. И здесь тоже, если мы любим Бога, то мы верим Богу во всей полноте. То есть то, что Бог нам говорит, мы Ему доверяем, мы Его любим, и поэтому мы Ему верим. Итак, отвечая на ваш вопрос, Евгений, как вы понимаете, что любовь всему верит? Я понимаю, что это свойство любви. Свойство любви – доверять, верить, не сомневаться в том, что говорит человек. Еще раз повторю, что любой человек, он не имеет полноты любви в той мере, в которой он мог бы иметь или будет иметь, когда достигнет совершенства в небе со Христом. Поэтому у нас всегда есть голос разума, или голос нашей плоти, или голос наших чувств, который нам говорит обратное. Но сама по себе любовь, она имеет качество, что она верит и доверяет полностью. Вопрос от Алексея. Денис, приветствую. Если будет время, ответь, пожалуйста, на вопрос, как ты понимаешь. Иаков пишет: признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленно молитва праведного. Иакова 5.16. Можно ли понимать, что если ты брату или сестре сказал неправду, это тоже проступок, и не признался потом ему в этом, то ты можешь и не исцелиться из-за этого после молитвы веры и помазания? Но вопрос не совсем простой, потому что очень сложно бывает отделить те проступки, которые мы должны сообщать друг другу, от тех, которые мы не должны. Ну вот, например, возникает вопрос: если я подумал о человеке плохо, и это оказалось неправда, или даже правда, но все равно плохо думать нехорошо, и должен ли я об этом ему сказать? Или вот, например, такая ситуация. Вот один брат рассказывает, как ко мне, говорит, один брат подошел и говорит: я хочу вот перед тобой признаться, я вот первое время о тебе думал очень плохо, тебя осуждал в сердце своем, не любил тебя, а вот теперь у меня все изменилось, и я хочу тебе об этом сказать и попросить у тебя прощения. И этот второй брат потом говорит: зачем он мне это сказал? Теперь у меня появились искушения, мысли появились, стал думать, вот что он ко мне плохо относился и так далее. Поэтому не всегда мы должны говорить человеку что-то плохое, даже если мы что-то плохое по отношению к нему сделали. Другая сторона, если человек знает об этом, или каким-то образом чувствует, или он понес ущерб от того, что мы сделали, конечно, в этом случае необходимо признаться. Признаться и быть чистым в том, что мы можем быть чистыми. Да? То есть мы пошли и примирились с этим человеком или попросили у него прощения. И, конечно, по посланию Иакова, да, идет речь о том, что мы должны признаваться друг перед другом в перед молитвой помазания. Написано, что многое может усиленно молитва праведного. Кого называет Иаков праведным? Здесь он называет, по контексту видно, что он называет праведным именно человека, который только что признался. Ты признался, и ты стал праведным, потому что ты исповедал, ты признал свои грехи, ты признал свои проступки перед человеком. И, конечно, мы должны исполнять это слово, чтобы у нас не было ничего за душой, никакого камня, ничего того, что мы скрываем от человека. Мы признались, мы исповедовались, мы покаялись перед человеком, рассказали ему о проступках своих. И таким образом Бог нас благословит даже вот в служении исцеления, как здесь написано. Вопрос от Александра. Приветствую тебя, дорогой брат Денис. Спасибо, очень приятно. У меня вопрос. Бытие, глава 37, стихи с 25 по 28. где речь идет о продаже Иосифа в рабство. Говорится об измаилитянах и о купцах мадиамских. Это одни и те же люди или его продали еще раз другим купцам? Друзья, вопрос достаточно интересный, потому что действительно в рассказе об Иосифе упоминаются и те, и другие люди, измаилитяне и мадиамские купцы. И поэтому надо чуть-чуть разобраться. Итак, мадианитяне – это такой полукочевой народ, который упоминается в Библии не раз, и они считаются потомками Авраама. Вот третьего жена Хитура через его сына Мадиана. Но это первый паралипоменон, 1 глава 32 стихи об этом, стих об этом говорит. Но очень часто в Библии вот эти мадианитяне, они как бы ассоциируются или они проводится знак, или между ними и между купцами мадиамскими ставится знак равенства, то есть одни и те же люди. Ну вот, например, книга Судей, 8 глава, 1 стих. Когда ефремляне, они делают упрек Гедеону, сильно ссорятся с ним, они говорят ему: «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» То есть они упрекают Гедеона, что он, когда пошел воевать с мадианитянами, не позвал ефремлян. Вот. А чуть ниже, когда Гедеон уже сам эту ситуацию объясняет, ну там рассказывает, а потом он говорит, что я прошу вас дать мне по одной серьге от каждого из вас, которую вы получили у неприятеля, то в 24 стихе сказано: «И сказал им Гедеон, прошу у вас одного, дайте мне каждый по серге из добычи своей, ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаилитяне». То есть первый стих говорит, что он воевал с мадианитянами, а 24 стих говорит о том, что эти неприятели назывались измаилитяне. То есть мы видим, что Библия между этими двумя народами или двумя этими понятиями разницы не делает. Поэтому можно предположить, что Иосифа продали мадианитянам, вот, и они же являются, купцы мадиамские, они же являются измаилитяне. Следующий вопрос это Станислав задает. Приветствую, Денис. Подскажите, пожалуйста, что, по твоему мнению, имел в виду апостол Иоанн, когда говорил, что рожденный от Бога не может грешить? Эту мысль Иоанн выражает в своем первом послании, 3 глава, 9 стих. Ведь мы видим, что и рожденные от Бога люди иногда падают или вообще уходят от Бога. Кроме того, все мы немного согрешаем. Что хотел сказать Иоанн этим стихом? Друзья, здесь надо знать чуть-чуть исторический контекст, хотя даже если его не знать, в общем-то, можно сделать правильные выводы из прочтения послания, но исторический контекст нам поможет. Дело в том, что на христиан в то время было достаточно немало клеветы и нареканий. Но одно из них было в том, что человек, который христианин, он проповедует идею о том, что можно грешить. Ну вот, например, в послании к Римлянам, 3 глава, 8 стих, апостол Павел, защищаясь против этого обвинения, говорит: «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим». Правилен суд на таковых. То есть, в то время были люди, которые которые говорили, что христиане учат, что надо делать зло. Появилась еще одна категория людей, кстати, их связывают с николаитами, что человек, который действительно вот избран от Богом и так далее, он может грешить и жить как угодно, и все равно Бог его любит. И поэтому Иоанн, он как бы пытается вот показать эту мысль, что рожден от Бога и грех – это несовместимые понятия, что они не могут быть жить вместе. И он говорит, рожден от Бога не может грешить. То есть он не тот человек, который любит грешить, хочет грешить и который с грехом дружит. Мы не учим этому. Мы говорим, что рожден от Бога и грех – это диаметрально противоположные понятия. Теперь возникает вопрос, имел ли в виду Иоанн, что рожденный от Бога вообще не грешит? То есть не может грешить в плане, то есть вообще не грешит? Нет, потому что действительно, вы процитировали сами этот текст, все мы много согрешаем. Кто говорит, что он не грешит, тот обманывает. То есть сам же апостол подчеркивает мысль, что в жизни рожденного от Бога есть грех. То есть, когда он говорит, что рожденный от Бога не может грешить, он не имеет в виду, что он не грешит вообще в принципе. Хорошо, другой вариант. Может быть, здесь имеется в виду, что рожденный от Бога, его новая природа, она сама по себе не грешит, и таким образом человек, теперь освобожден от этого бремени греха, и вот он живет, и у него автоматически получается не грешить. Но тоже нет. В этом же послании, 5 глава, 18 стих написано: «Мы знаем, что рожденный от Бога не грешит». Это же самая мысль. Но дальше она поясняется: «Но рожденный от Бога хранит себя». То есть, вот 5 глава, 18 стих, она как бы более открывает с другой стороны, или более ярко, что ли, открывает мысль 3 главы 9 стиха. Он говорит, почему рожденный от Бога не грешит? Не автоматически, а потому, что он хранит себя. И лукавый не прикасается к нему. Почему? Потому что рожденный от Бога не любит грех, грех ему противен, и он хранит себя от этого греха. Поэтому я думаю, что апостол Иоанн, он не пытался показать, что рожденный от Бога вообще никогда не грешит. Он не пытался показать, что рожденный от Бога автоматически не грешит. Он пытался показать или показал, что рожденный от Бога, он противостоит греху. Он не любит грех, он всячески отстраняется от греха. Вот что хотел сказать апостол Иоанн. Ольга пишет: «Приветствую, объясните, пожалуйста, в чем заключается опасность философии? Недавно начали изучать в колледже. Потому что с первого взгляда я опасности не увидела, но Библия уверенно предупреждает не зря. Благодарю». Друзья, Библия говорит нам о том, Ольга, вот как бы к вам в первую очередь обращаюсь, да, что философия, она вредна, но не сама по себе. Там написано, чтобы кто не увлек вас философию по стихии мира, по преданию человеческому, а не по Христу. То есть сама по себе философия, конечно, она какого-то вреда причинить не может. Философия – это дословно любомудрие, или дословно это любовь к мудрости. То есть это некая такая форма познания мира, или это такой способ, такая система знаний об общих каких-то характеристиках этого мира, о фундаментальных принципах реальности этого мира и так далее. К задачам философии относится изучение всеобщих законов развития мира, изучение самого процесса познания мышления и так далее. Но проблема в чем? Что любая философия, она должна быть на чем-то основана, то есть есть некое основание. И мы понимаем, вот лично я понимаю так, что философия, основанная на нехристианских каких-то предпосылках, на нехристианских основаниях, она приводит человека в тупик, потому что человек в этой философии, он не может прийти к правильным выводам. И поэтому сама философия, она неплохая наука, наоборот, это основополагающая наука, но вопрос в том, что является первопричиной или от чего отталкивается человек, когда подходит к построению некой философской системы своей собственной или какой-то, которую он хочет принять от какого-то учителя. Поэтому я думаю, что есть, вот, например, вот такие, вот, допустим, вот если читать справочник, то написано, к числу предельных философских вопросов относятся такие вопросы: познаваем ли мир, например, познаваем ли мир. Допустим, взять там философию Спиноза, к примеру. Он говорит о том, что вот все, что мы будем говорить о Боге, или познаваем ли Бог, все, что мы будем говорить о Боге, это неправда. Потому что, когда мы будем говорить о Боге что-либо, то мы таким образом ограничим Бога этим понятием. Допустим, мы скажем, что Бог добр. Мы говорим, Бог добр. То мы вкладываем в понятие доброты какие-то свои собственные качества. Мы понимаем, доброта – это вот это, или справедливость – это вот это. Мы говорим, Бог справедлив. И когда Бог поступает иначе, чем мы считаем справедливым, то мы считаем, что он несправедлив. В то время, когда мы не знаем, что такое настоящая справедливость. И так как мы не знаем, что такое настоящая доброта, не знаем, что такое настоящая справедливость, не знаем, что такое настоящие, еще какие-то другие качества, то мы, в принципе, не можем Бога познать. Бог непознаваем. Он, может быть, существует, по мнению Спинозы, но он непознаваем в принципе. То есть, когда мы что-то определяем о Боге, когда мы что-то определенное о Боге говорим, мы искажаем знание о Боге. Звучит логично. Звучит логично. Но Библия нам открывает, что есть иной подход. Написано, что когда мир своей мудростью не познал Бога, то Бог юродством проповеди, он открывает нам себя. То есть, да, мы его не можем познать, но он нам дает познание о себе. И если вот этой идеи не придерживаться, то тогда философия Спинозы правильная. Но мы придерживаемся, что Бог открывает самого себя и открывает неискаженно. Следовательно, Бог познаваем. То есть получается, смотрите, и там философия, но одна философия основана на предпосылках человеческих, и она приводит нас в понимание, что Бог не познаваем, другая философия основана на откровении Божьем, и она говорит о том, что Бог познаваем. Поэтому есть очень много христианских философов, русских и нерусских, и можно их читать, и довольно познавательно будет. Есть философы, основанные на каких-то других системах. Мне кажется, что вот эти люди, пытаясь понять и разобраться в мироустройстве, они просто запутались. Поэтому еще раз резюмирую, философия сама по себе наука интересная, но очень важно, на каких основаниях она стоит. Ну и последний вопрос на сегодня, он пришел от Юлии. Приветствую, у меня вопрос по тексту Евангелия от Марка 4:12. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. Непонятна последняя фраза. Как будут прощены грехи, если человек не обратился к Богу? Или здесь имеется что-то другое в виду? Заранее благодарю за ответ. Вот этот вопрос приходит с завидным постоянством. И, в общем-то, друзья, мне кажется, ответ на него очень простой, потому что вот здесь, ну, явно некий недостаток перевода. Хотя даже по русским правилам того времени, когда переводился синодальный перевод, это все было правильно сделано. То есть просто сейчас немножко у нас язык ушел вперед, и поэтому для нас становится непонятно. Здесь просто не поставлено еще одно отрицание. Мы бы сейчас сказали бы так: и не разумеют, да не обратятся, и не будут прощены грехи. А здесь написано «и будут прощены». Но вот это «не», оно здесь, вот это отрицание, оно здесь подразумевается. Если смотреть греческий текст, мы увидим, что там действительно двойное отрицание присутствует. То есть как бы по правилам греческого языка видно, что действительно двойное отрицание есть. Поэтому здесь ничего сложного нет. Здесь написано, что они не разумеют, они не обратятся, и им не будут прощены грехи. Не будут прощены грехи. А неправильно понимать, что они не разумеют, не обратятся, а грехи все равно будут прощены. Здесь просто сама конструкция языка немножко вводит нас в заблуждение. Но на самом деле здесь вот имеется в виду то, что им грехи будут не прощены, потому что они не обратились и потому что они не разумеют. Друзья, вот на сегодня все. Такие вопросы, если что, присылайте через специальную форму на сайте. Можно написать вопрос на те вопросы, на которые я знаю ответ, или думаю, что я знаю ответ, я постараюсь вам ответить. Все, всего доброго, всем до свидания.